Я вас категорически приветствую. Эдуард, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Не все знают, кто и что. Представься, пожалуйста.
Эдуард Овечкин я. Значит, автор книг о жизни подводников «Акулы из стали». Серия из 4 книг «Акулы из стали» и 5-я книга «Норд-Норд и немного вес». Там повесть тоже о любви с подводниками и несколько рассказов.
Я в магазине увидел. Название хорошее.
Никто не верит. Да. Все считают, что я заплатил. И мне, конечно, приятно, что все считают, что у меня есть столько денег, что я могу заплатить Дмитрию Юрьевичу Пучкову.
Я вцепился, открыл первый же рассказ под названием «Хлорка и права человеков». Зачитал. Такая прелесть, как дома побывал фактически. Воинская служба, да. Моё почтение.
Вспоминается.
Что привело в подводники?
А романтика.
Какая в подводной лодке романтика?
А самая настоящая. Я же из такого сугубо сухопутного городишки, Минская область, город Борисов. Там я школу заканчивал, там учился. И школа у нас была, стояла возле Днепровской танковой дивизии. И там учились в основном только дети офицеров вот этой Днепровской танковой дивизии. И у всех мальчиков был очевидный выбор в 80-х годах – это идти на военную службу. Да. Куда еще надо идти? Да? Мне как-то было скучно. Куда? В танкисты. Ракетчики, саперы. А потом вышел фильм «Подводный фарватер». Нет, «Секретный фарватер». И я понял, что вот же, чего я ищу. Это же. И в военкомате, значит, пришли на медкомиссию, там сдавать документы. Ну и всех спрашивают, куда вы хотите. Я говорю, я хочу военно-морской флот. Военком там.
Завис.
Куда? Я говорю, военно-морской флот хочу, но. Такой, ну да, у нас есть военно-морской флот, пошел искать там какие-то талмуды, ну, куда меня направить. И говорит, ну вот есть, смотри, говорит, в Санкт-Петербурге училище и в Севастополе, куда ты будешь поступать? А я в Санкт-Петербурге тогда уже бывал пару раз, а в Севастополе ни разу. Ну да, конечно, буду поступать в Севастополь. Вот, мы оформляем документы, там 18 медкомиссий, то есть тогда же строгий очень отбор был по здоровью, в моряки, как и в космонавты, там все должно быть вот идеально и чуть-чуть даже лучше. Ну и в итоге все, я сдаю экзамены и еду в Севастополь. Я приезжаю в Севастополь и спрашиваю первого помощника капитана первого ранга. И я говорю, а как в училище военно-морское проехать? Он говорит, так у нас же здесь их два. Я говорю, да ладно. Он говорит, ну вы в инженерное училище или там в ракетное? Я говорю, ну я в инженерное училище. Ну, он мне объяснил, я вот приехал в Голландию, это училище, там полуостров Голландия, Севастополь, и галоши называлось это училище, и вот поступил туда. Там я уже узнал, что это училище подводников готовит, и мне показалось, что это даже более романтично, чем надводники. Потому что, когда ты юн, то кажется, вот эта аура смерти, которая над тобой витает, там же сначала готовят к тому, что, ну, очень вероятно, что вы умрете. Вы точно будете нездоровыми там, к 40 годам, это, ну, вы даже умрете. Это же в детстве это романтичным кажется.
Конечно.
Что это же ты же как самурай. Это же так почетно. Вот, и все. И вот так я и попал в военно-морской флот.
Ну, да, зависело военкома. Я помню, когда на призывном пункте, уже когда в армию, так сказать, призвали, и с утра все пришли. Ну, было. Поступила команда всем постричься.
Да,
я
да.
Постригся на лысо, побрил башку станком и пришел полностью готовый к
воинской службе.
И таких нас было большинство. Но трое пришли
нестриженные. Да.
На что военком печально на них поглядел, сказал, так, военные билеты, этих во флот. Радость присутствующих невозможно описать. Неудивительно, что военком завис.
Да. Тогда еще служили 3 года срочную службу в военно-морском флоте же.
Слово было.
Да, то есть это на год больше, во-первых, и не все, конечно, хотели. Ну, у нас было много добровольцев. Как ни странно, попадались такие.
А я, честно говоря, думал, что училище только одно наше, это имени Фрунзе, да?
Нет, так даже здесь, в Советском Союзе было, по-моему, 5, если я не ошибаюсь. Димини Дзержинского в Адмиралтействе, который сейчас там их куда-то переселили в Пушкин. В Пушкине училище было. Фрунзе, Попова, Ленком. Ну, вот, наверное, может, еще кого-то забыл я. То есть здесь только в Петербурге их было 5.
Оно тут у нас за каналом сразу здесь.
Да, да.
Недалеко.
В Севастополе было 2, в Калининграде, по-моему, какое-то было. Ну и было в Киеве, но оно замполитов выпускало, поэтому как бы оно за военное училище не считалось у нас. У нас было принято замполитов презирать, как бы поэтому их учили 4 года вместо 5 положено. У нас же 5 лет высшее образование мы получили. А их учили 4 года. И училище называли это училище балалайчников их называли, в общем-то. Их как бы не считали.
Закрыл рот рабочий вместо
прибрал. Да, и на Дальнем Востоке же было еще какое-то училище, Тавму, Тавму было еще училище. Сейчас, наверное, оно до сих пор даже есть. То есть, вообще, если я не ошибаюсь, их было 11 в Советском Союзе, 11 военно-морских училищ было.
Лодок было много,
да. И надводных кораблей было много, и лодок было, кроме этого же там еще какие-то береговые части есть, которые обеспечивают все это, это тоже военные училища были. То есть 11 военно-морских училищ было. Было очень много подводных лодок и надводных кораблей. Это же все работало, это же все двигало, ездило, куда-то стреляло, что-то там делало. Поэтому было много, и офицеров было много, и разный отбор был там по уровню образования, когда ты приходил, тебя могли там сослать, если ты плохой был, куда-то там. А если ты был хороший, ты имел право выбирать, куда ты поедешь служить.
В детстве у нас тут в Питере выходил такой детский журнал «Искорка», по-моему, назывался. Ну, газета «Искра» была.
Да, да, «Искорка».
«Искорка», да, вот. И там была отличная заметка про курсантов-подводников, про то, как у них какие-то эти автономные противогазы, с которыми можно под водой болтать, ну, не акваланг, но что-то там автономное, вот, что они там в бассейне в каком-то там под водой что-то собирают, но самое ужасное, что там какая-то башня с водой, а внизу отсек, в котором им, значит, устраивают
шлюзоваться,
там, борьбу за живучесть, где там дырки из них, вода бьет, и они какими-то там этими… Забыл, как правильно называется.
Готовят. Ну, чопиками забивали, пластыри заводили, там раздвижные упоры. Там. Это любимое занятие было, там же мичмана, они там руководили этими полигонами по борьбе за живучесть, у них было любимое занятие над курсантами сделаться. Ну, в принципе, они правы были, то есть, надо же быть готовым, что ты там в отсеке со всех дырок хлещет вода, и в итоге ты там в нем уже плавал к концу, а они там… Курили сверху. Ну что?
Как вы там?
И один раз мы уже там на эту отработку взяли с собой шампунь просто уже. Ну, раз заодно уже давай помоемся. В общем-то, раз уж так. Вот. Кроме этого же были еще полигоны по борьбе с огнем. Там тоже весело, там заливают керосином, тебя взрывпакеты бросают, и ты там в этой железной бочке там что-то должен потушить. И водолазные полигоны. Там, конечно, даже с первого же курса начинается водолазная, легководолазная подготовка. То есть это СГП, резиновый комбинезон, аппарат ДА-99М такой. Там патрон, два баллона, маска, и тебя учат, да, сначала тебя учат просто его там проверку аппарата делать, давление проверять, соединение, потом надевать, спускаться, искать там какие-то болты на дне бассейна, там их собирать в ведро, ну, то есть, просто пользоваться этим, садиться в плотик спасательный, там прыгаешь, плывешь к нему, садишься, и вот эта башня, то есть, ты там должен шлюзоваться, выдержать определенное давление и всплыть, то есть, неподготовленному это там, ну, это такая тяжелая довольно, такое тяжелое занятие, оно… мало связано с естественными, так сказать, жизненными циклами человека, поэтому это такое, ну, не страшноватое, нет, конечно, но такое надо быть там морально устойчивым, чтобы…
Это через торпедный аппарат?
Обязательно. Это потом, да, там две задачи, через сухой торпедный аппарат нужно выползти, а потом через залитой водой всплыть, то есть сначала через сухой выползает, через сухой сложнее, через, когда он в воде, это проще, а сухой – там такая труба, то есть вот так вот в ней ползёшь, у тебя аппарат сзади, и три человека. Три человека, и, значит, там у тебя кольцо железное в руке, там стоит мичман, и он там дает там, один раз стукнул. Как себя чувствуете? Должно быть три удара, что чувствуем себя хорошо. Если тебе плохо, ты начинаешь там часто стучать. Значит, задний хватает переднего за ноги, второй хватает первого, и их цепочкой вытаскивают. Да. Ну, может, плохо там стало что-то. То есть, и вот это…
Бывает плохо.
Бывает плохо, да, да, бывает.
А плохо от чего? Вот от того, что замкнутое пространство?
Ну нет, может, просто какой-то насморк, например, просто ему плохо стало там, дышать, может, запаниковал в какой-то момент, может, у него вчера был день рождения, он как бы, ну…
Тоже бывает.
Планы легководолазной подготовки, они же не сравнивают с днями рождения экипажа, то есть, вот сегодня отрабатываем, поэтому и такое бывает. Да, ну, это отрабатывается ежегодно потом на флоте, эти вот все задачи легководолазные отрабатываются регулярно.
А какую специальность в итоге получил?
Комплексная система автоматического управления техническими средствами кораблей.
Ну, это с первого раза не получается.
Да, да, с первого раза не запомнить. Это там сделали класс, и вот я попал во второй набор этого класса, то есть это киповцы. Они, грубо говоря, ну, автоматика и телемеханика. компьютерные технологии в 89-м году. Как бы, то есть, там было там, учили ядерные реакторы, были турбинисты, были химики, там отдельно были дизелисты. И вот у нас на факультете электриков набирали вот этих киповцев класс, где учили их вот этим, ну, этим премудростям компьютерным. И вот такую специальность я и получил, да. То есть, инженер электромеханик у меня квалификация, а специальность комплекс системы автоматического управления техническими средствами кораблей.
А уже отправившись на службу, чем там занимаешься?
Тем и занимался. Я попал прямо по своей специальности и служил киповцем ОКС, общекорабельной системы. Я обслуживал всю автоматику общекорабельных систем. Ну, я и моя группа автоматики. То есть, мы обслуживали всю автоматику всех общекорабельных систем. Там компрессоры, ВВД, ну, то есть, все, там, система погружения всплытия, вентиляции, система холодильных машин, там, то есть все, вся автоматика была в заведовании. И непосредственно управлял там, погружением всплытия, ну, командир управлял, давал команды, а я выполнял, то есть там погружение, всплытие подводной лодки, там, воду откачивать в уравнительную, дифферентовочные системы, креновые, то есть оператор пульта общекорабельных систем. Огромный пульт стоял на нем, там 300 кнопок, назывался он пианино. Пианино, вот. И...
Брал мощные аккорды.
Да, и на нем вот так вот, да.
А вот как делал. В кино показывают, когда подводная лодка из-под воды, там чуть ли не вертикально, носом вверх, а потом бам, так бывает?
Ну, не так, как в кино, но бывает, да. Мы-то такие даже отрабатывали задачи, ну, это же интересно. Ага. Если нам надо всплыть, давайте отработаем всплытие такое вот экстренное. Ну, это, конечно, в полигоне на спокойной воде и с кого-нибудь высаживаем на катере с видеокамерой, да, супер ВХС. Да.
Чтоб не зря всплыть.
Да, чтоб не зря же это все. Да, и всплываем. То есть она как бы. Ну, я служил на 941-м проекте акулы. Это огромная лодка здоровая. То есть она, конечно, так не выпрыгивает. При всей своей там плавучести она там, ну, красиво все равно всплывает. Красиво всплывает, да.
А можно такие углы вообще брать? Там ничего внутри не происходит?
Ну, ничего, там же все, во-первых, при выходе в море все раскрепляется по штормовому. Обязательно. То есть это расчет же, то, что подводная лодка в надводном положении уже тоже качает. Ага. Еще хуже, чем надводный корабль, потому что у нее же нет этих обводов, она не предназначена, это просто там бочка железная. То есть ее качает как угодно. Поэтому все крепится по штормовому. Перед такими всплытиями предупреждается, чтобы люди взялись там за поручни какие-нибудь или там за стул за свой. Потому что 180 метров у нее длина, и плечо очень большое получается. Если в центральном посту ты там не ощущаешь, что там тенюшка вклинула, то в первом отсеке это уже 45 градусов, они уже там как на американских горках там прыгают. Вот. Ну, если у тебя упал телевизор в каюте, ты его не прикрутил, ну ты сам виноват. В общем-то.
То есть жестоко.
Жестоко, но справедливо, с другой стороны.
А насколько заныриваете? Вот вы отправились в поход или как это правильно называется?
В поход. Ну, по-разному. Подводная лодка уходит в море, там выполняет какие-то задачи, подтверждать линейность экипажа, например. Ну, то есть там есть ряд задач, которые подводная лодка должна сдавать ежегодно. Для того, чтобы экипаж имел право, во-первых, содержать оружие на борту, во-вторых, в любой момент был готов выйти в море. И поэтому он постоянно проверяет свою на готовность к выходу в море, и все время выходит в море, можно выйти там на неделю, грубо говоря, там, на 3 недели. Можно там, в автономное плавание там, на 3 месяца уйти. И там глубины разные, в зависимости же от рельефа дна и от глубин. То есть там, ну, от 60 метров и там, до 250, например. Там, это такой коридор, где можно там, спокойно под водной лодке плавать. Ага. Вот на этих глубинах. Зависит, опять же, если подо льдом, там другие режимы плавания. Когда вот под льдами, ну, на Северный полюс мы ходили, там, конечно, чем глубже, тем лучше, потому что там же айсберги, все вот эта вот ледовая обстановка, за ней постоянно следят, но тем не менее, это уже сложнее плавание.
А вот я когда был относительно маленький, еще в школе учился, и, конечно, как всякий советский продвинутый подросток, непрерывно слушал вражеские голоса. Угу. И вражеские голоса как-то раз случилась адская совершенно истерика на «Голосе Америки», потому что проклятые коммунисты внезапно купили у фирмы Toshiba какие-то фрезерные станки. Угу. «Голос Америки» там просто заходился диким воем, что на этих станках проклятые большевики теперь начнут точить какие-то немыслимые конфигурации винты для подводных лодок, и мы их больше не услышим никогда, и Ташибу там нахлобучивали как только
могли. Вполне возможно.
Вот там они нас слышат или не слышат?
Слышат они нас, конечно, а мы? И мы их слышим тоже. А там же шумят не только винты. Подводная лодка – там куча механизмов, которые издают разночастотные шумы. Там низкочастотный, ага, высокочастотный шум, там продувают гальюны, это же тоже звук под водой, и там работают какая-то там установка, которая там углекислый газ там за борт отстреливает, там химическая установка, ну, она же тоже, это же слышно, это же неестественный шум моря, поэтому слышно, во-первых, во-вторых, видно, если она не очень глубоко, море там спокойно, просто ее видно, ага, сверху, а в-третьих, же работает еще и разведка, ну, как документальная разведка, контрразведка, то есть все равно же кто-то ворует друг у друга эти секретные
кто
планы,
куда пошёл,
да, кто куда пошел, кто где будет всплывать, какой там план перехода. И все это, конечно, да, и слышат они нас, и мы их слышим.
А правду говорят, что американцы там понабросали каких-то буёв, которые тихо-тихо сидят, и все подслушивают
система...
вообще по всему океану.
Ну, по всему океану я, конечно, наверное, не знаю, но система SOSUS у них есть в Северной Атлантике, она развернута. То есть, в принципе, эти гидрофоны, они на дне стоят, ага, там все, они работают. У нас есть специальные там люди, которые режут эти гидрофоны там, ну, то есть это нормально, как бы противостояние двух армий. В общем-то, здесь же нет ничего такого сверхъестественного. Но еще раз я говорю, что у них эффективно работает разведка, конечно, потому что и разведные суда постоянно находятся в море, и самолеты постоянно разведные летают. И поэтому расчет же не на то. Расчет же у нас есть и лодки, которые они не слышат. У нас есть вот этот 971 проект. Барсы их называют, Барсы их называют. Щука-Б, на самом деле, называется проект. Многоцелевая лодка с ракетами, ракетоторпедами. Вот у нее там система всех компоновки механизмов и сделана немножко отлично от других проектов, и она на этих малошумных режимах она практически не слышна. Ее не видно и не слышно. И Варшавянка довольно удачная дизельная подводная, то же самое, она не слышна. Но это многоцелевая лодка. И это нужно для того, чтобы подкрасться куда-то к кораблю там, противника или к военно-морской базе противника, ага, нанести удар. Ей это нужно. А стратегическим лодкам с баллистическими ракетами им это и не нужно, в принципе, по большому счету. Потому что, ну, у них есть какие-то там торпедные аппараты, торпедное оружие, они типа там могут в кого-то стрелять. Но их цель не такая. Их цель выйти на стартовую позицию. А на стартовую позицию их провожает оперативная ударная группа надводных кораблей. Ага. И подводные лодки многоцелевые, то есть их охраняют для того, чтобы они вышли на стартовую позицию, и слышно ее, не слышно, это уже не очень важно.
А в чем смысл тогда, что она под водой, это ж дороже, а корабль…
Ну, она, например, может приплыть подо льды Арктики, всплыть на Северном полюсе, стрелять оттуда, ага, на Северном, там найти ее невозможно вообще никак, это огромная территория, то есть самолеты. Если он ее визуально не увидит, он ее не найдет. Там же отражение от льдов, от этих всяких торосов не увидит. Подводные лодки американские неохотно под лед ходят. Это опасное занятие. Они, как бы, я так понимаю, просто не рискуют людьми и лодками. Ага. Они могут там занырнуть туда, но так, чтобы вот как наши прямо там пошли, на полюсе всплыли, там футбол поиграли, потом погрузились, всплыли там где-то еще, там ракеты оттуда стрельнули по Архангельску. Так они так, в общем-то, не делают, потому что, ну, побаиваются, возможно. Возможно, им это не надо. И вот подо льдом мы ходили, там за нами не было ни слежения, ничего, потому что там все, мы как бы в своем месте.
А какую толщину льда лодка может преодолеть при всплытии? Сколько сломать можно?
Ну, метра два точно сломает, но это вот 941 проект, она специально для этого рассчитывала, чтобы всплывать во льдах, у нее там ледовое усиление есть на носу и на рубке, то есть она без хода практически всплывает, ну, это вручную все делается, то есть это командир... Ему там докладывают с трех точек скорость всплытия, у него там графики плотности воды какие-то, и он вот на основании каких-то вторичных данных принимает решение, как управлять плавучестью корабля. Как он это делает? Это чутьё в основном, то есть никто не знает. И вот подводная лодка всплывает там со скоростью 1 метр в секунду, когда ближе к льду, то 10 сантиметров в секунду она всплывает. Это 180 метров длины, 27 метров высоты, то есть это... Огромная машина. И вот она вот тихонечко-тихонечко пристыковывается к льду, ага, приледняется, потом продуваются цистерны, она его просто проламывает, всплывает. Но желательно, если там нет сочности, то ищется полынья, то есть ищется где тонкий лед или чистая вода, и тогда она всплывает.
А как смотрят?
А эхолидомеры, всякие там устройства эхолидомеры, он мерит и прям показывает на графике толщину льда и вот рисует этот покров. И вот сначала ищут акустики. То есть, когда лодка плывет, же, когда чистая вода, она же ну, слышна, под льдом же там вода течет, лед осыпается. То есть они вот предполагают, там полынья. Разворачиваемся, а там, допустим, сеанс связи вот через два. Через три часа сеанс связи. То есть надо искать полынью всплывать. Вот они ищут. Нашли полынью. Тревога, все прибежали, сели по боевым постам. Ну, по тревоге все это происходит. И лодка начинает под водой вот это вот. Эту полынью пытаться определить ее размер, ее там направление, под нее встать и потом медленно всплывать. Пока она всплывает, эта полынья может уже уйти. Ага. Ну, там же двигается все. Все, ушла полынья, отбой тревоги. Все опять спать. Акустика через 15 минут находит следующую полынью. Тревога. Все опять по боевым постам садятся, всплывают. То есть это всплытие, ну, часа два может продолжаться, три. Это вот всплытие. И вот так и это работает.
Весело.
Весело, там скучать точно некогда. То есть это очень весело.
Художественный фильм «Das Boot» немецкий
смотрел. Мне нравится, конечно. И смотрел, и роман читал Бухаймая «Das Boot». Ну, мне нравится. Это хороший такой уважительный фильм про профессионалов-подводников снят. Как бы там он без политики, он без всего, он просто про людей. Мне нравится. Ну, это, пожалуй, лучший фильм про подводников, в принципе.
Там был замечательный кадр, лично меня больше всего впечатлил, что когда они там крались через Гибралтар и их там разбомбили,
да.
И там оврал полный, все забегали, а кто-то вцепился в какую-то палку, принялся молиться, а пробегавший мимо старпом дал в рыло и зачал работы, сволочь.
Да.
Отлично.
На это все же и рассчитано, что в этих ситуациях ты сначала будешь делать то, что ты должен делать, а потом уже будешь паниковать. То есть ты, конечно, можешь паниковать, но сначала сделай, что тебе вот закрой этот клапан сначала, да. А потом паникуй, пожалуйста. То есть никто тебе не запрещает, но ты сначала сделай свою работу, а потом паникуй. Для этого...
Тихонько, да?
Да. Главное, никому не мешай, как бы громко не кричи, там на проходе не стой, вот сел в уголочек и плачь, пожалуйста. Но сначала закрой свой клапан, потому что ты, кроме тебя этого никто не сделает. И это очень четко отрабатывается, постоянно вот эти учения проводятся непрерывно, в море каждый день по два раза. То есть какие-то тревоги объявляются, что-то там, что-то отрабатывается постоянно. То есть человек... В принципе, в идеальном состоянии он до автоматизма отрабатывает свои действия. То есть он даже не просыпаясь, в общем-то, их делает. А потом он уже понимает, что ага, так ну, жопа же.
Да.
Ну, сначала он должен вот сделать то, что прибежать на свое место и сделать то, что он должен сделать. Потом уже, пожалуйста.
Прошлым летом я прокрался на подводную лодку «Орёл».
Ага.
Очень удачно. Никогда не был на подводных лодках, на настоящих, только эти, которые там старенькие уже, угу, музейные, так сказать. Ну. Первое, что бросается в глаза, когда лезешь через люки правильно называются, да, которые...
Да, рубочный люк, да.
Да, на каждом изнутри таблица для перестукивания.
Написано. Обязательно.
То есть, это значит, ты все это задраил и сидишь, и никто к тебе уже не придет, по всей видимости.
И в каждом отсеке таблица перестукивания висит на переборочной двери, обязательно. С соседями стоит. А в люках для выхода, которых обычно их два... Ну, три на некоторых. Для выхода из-под воды. Там еще таблица декомпрессии прикручена висит. То есть ты должен еще, если ты собираешься выходить из подводной лодки под водой, ты должен еще рассчитать время своей декомпрессии, пока ты поднимешься. По таблице, по часам и в уме там провести некоторые расчеты.
Ну, то есть не в ужасе там рваться наверх.
Не в ужасе рваться наверх, а ты должен к этому подготовиться.
А с какой глубины можно?
До 100 метров. До 100 метров дело в аппарате, а не в костюме. Вот этот аппарат до просто 9М позволяет работать с глубины до 100 метров всплывать позволяет. Погружаться в него можно до 25. Там разные. Один баллон кислородный, второй азотно-гелево-кислородная смесь. Это зависит от глубины, там стоит автомат, и он подает тебе или эту смесь, или ту смесь. И вот с повышенного давления на пониженное он как бы работает очень хорошо, а с пониженного на повышенное там проблемы. Поэтому в них сначала можно было борьбу за живучесть вести на подводной лодке, потом запретили, потому что не хватает кислорода, люди задыхаются в них. Ну, когда при нормальном давлении или давлении там не сильно повышенном, то есть не хватает кислорода. А для всплытия со 100 метров в нем, по идее, можно всплывать.
А из каждого отсека можно всплывать?
Нет, только из отсеков, где есть люки для выходов из подводной лодки. Вот на 941 проекте было их три: в 17 отсеке, в 19 отсеке и в кормовая шлюзовая рубка. Там вот было три люка. Нет, 15-й, 16-й, я сейчас соврал. То есть, и там вот эти были шлюзовые, они оборудованы специальными такими юбками брезентовыми, то есть она растягивается, потом в отсеке давление. С атмосферным сразу там глубиномер висит в каждом этом люке, открывается, заполняется он водой там под воздушную подушку, и все. Если там немедленно ты выходишь, вот, то есть раз ты выходишь, то ты можешь выходить просто свободным всплытием, то есть ты просто в этот люк и поплыл наверх. Ага. Если ты там какое-то время уже провел под повышенным давлением, ты уже не можешь просто всплыть, потому что кессонная болезнь. Все, поэтому там стоит бульвьюшка еще такая, это такой поплавок здоровый, на нем намотан линь, и на лине на определенных глубинах стоят мусинги такие, шарики, пенопластовые. Ага. То есть они там, например, на одной он стоит красный, на другой белый, на второй там два подряд, на третьей там три подряд, чтобы ты понимал, на какой-то глубине. Ага. Ты в лодке отмеряешь глубину по глубиномеру, отрезаешь его, привязываешь и выпускаешь. И по нему там карабином пристегнулся и всплываешь. Остановился на шарике, ага. Вдох там 20, ну там разные, там 20 вдохов примерно минута. Вот ты знаешь, здесь мне надо там 5 минут. Вот сидишь, считаешь вдохи, отстегнулся, поплыл дальше. Вот да, такие дела. Не тоже, просто, не это просто. Очень непросто. Во-первых,
это же сколько всего надо знать и помнить.
Постоянно, да. Во-первых,
это... А дураки у вас там есть, нет?
Да, дураки везде есть, в общем-то. Ну, есть.
Мне все время, когда я в милиции служил, мне все время задают вопрос, откуда у вас столько дебилов. Я всем всегда отвечаю, что у нас спецкомиссии проходят, и все дебилы, они среди вас, а у нас, в общем-то, дебилов нет. А там как? Бывает вот глупость.
Так, сейчас надо подумать над этим вопросом даже. Что мы называем глупостью, если смотреть? Ну, люди-то разные бывают. Бывает глупость, бывает какое-то, знаете, когда-то со временем возникает нежелание служить, и человек начинает косить под дурачка просто. Там боятся запускать компрессор, например. У нас такой был случай. Человек сказал, что я боюсь запускать компрессор. Он же может взорваться. Ну, может, конечно, но если ты сделаешь все по алгоритму, он же не взорвется. Но он боялся запускать компрессор, и под это дело комиссовался с флота в итоге, потому что признали, что это у него психологическое только отклонение, боязнь пуска компрессора.
У меня в армии был компрессор на 400 атмосфер.
Да, 400 килограмм сил, да, у нас таких было 4 компрессора, и 2 было поменьше. Да.
Когда работал весь личный состав, и в том числе руководство, только за 30 метров в дверь мне махало, выйди сюда, туда никто не ходил, все боялись, что взорвётся.
А у нас их по 2 стояло в трюме. Два, все запускали. Ну, воздух высокого давления подбивали, естественно, как бы.
А зачем они там?
Воздух высокого давления. Это же основной ресурс на подводной лодке. Это воздух высокого давления, 400 килограмм, который вот этот сжатый до баллонов, он в баллонах хранится.
Баллоны на 400?
400 килограмм сил рассчитаны, да. Это воздух высокого давления, это основной ресурс, которым подводная лодка всплывает, собственно. Ага. Она продувает цистерна главного балласта и всплывает. И, значит, вот, например, на акуле вот вес этого воздуха 80 килограмм, 80 тонн воздуха с собой возит лодка для того, чтобы всплыть.
Охренеть.
И когда она продула, всплыла, ей же нужно пополнить этот запас воды перед погружением, и вот компрессора его подбивают.
Каждый раз?
Кроме того, что когда подводная лодка все время под водой, в ней же растет давление, потому что люди там дышат, люди там, ну, то есть давление в ней растет. За сутки оно в среднем поднимается дважды с 720 до 800. То есть, когда она поднимается к 800, его надо снять с отсеков, потому что дальше компрессорами снимают, его в баллоны набивают, компрессорами снимают там до 700, например. Ага. Ну, чтобы много компрессоров раз не пускать, там шумность не повышать, до 700, там 10-700 сняли давление. Все, через там 10 часов оно опять, ну, его опять снимают компрессорами. Разгерметизируют подводную лодку там по вентиляции, и вот компрессорами снимают давление, по-другому никак не снимают.
А вот мне кажется или не кажется, вот в моем понимании подводная лодка, она гораздо сложнее, чем орбитальная станция.
Намного. Подводная лодка – это вообще сложный механизм настолько, что если, допустим, да, вот по уровню знаний человек, там, допустим, знает устройство автомобиля, например, он не может даже представить, насколько сложна подводная лодка. То есть даже в теории он не может представить, насколько она сложна. Потому что там все нюансы, они предусмотрены до таких мелочей, о которых ты даже сам бы вроде и не подумал бы даже. А они предусмотрены, и все управляющие системы, управляющие механизмы, они все имеют двойное или тройное резервирование по управлению. То есть им можно управлять дистанционно, им можно управлять гидравлическим манипулятором, им можно управлять вручную в крайнем случае. То есть все это дублируется многократно. Нюансы вплоть до того, что вот есть, допустим, там шахта РКП или РДП, работа компрессора, работа дизеля под водой. То есть подводная лодка не всплывает, она всплывает на перископную глубину, поднимается эта шахта, и через нее сосется воздух, грубо говоря. Но наверху же может быть волнение, вода, и туда может попасть вода. Для этого там есть поплавковый клапан. То есть поплавок, попадает вода, он поднимается, перекрывает. Но раньше это просто был поплавок. И подводная лодка С-80 дизельная утонула из-за того, что этот поплавок обмерз, и хлынула вода в шахту. С тех пор на эти поплавки льется насосом специальным теплая вода постоянно, которая берется там, у нас там с камбуза набралась, и вот теплая вода обмывается этот поплавок. Но это же нельзя предусмотреть. Ну вот, об этом никто не знает даже на подводной лодке, я более того скажу. То есть таких мелочей очень много. И вообще, то есть замкнутое пространство, оно находится под водой. Там же надо брать где-то воду, где-то брать воздух. Надо как-то готовить пищу. А куда девать объедки пищи, например?
И куда девают?
А за борт выстреливают.
Китам?
Китам. Все китам. Кроме того, там вот белье, допустим. Ну, как 3 месяца ты будешь. Не будешь же ходить в одних носках, их же надо менять. А куда грязное девать?
Куда дюют?
За борт китам тоже. Да.
Такое расточительство.
Раз в неделю выдают, да, разовый комплект.
Ага.
Футболка, там, шорты и носки.
Морской закон. Поел посуду за борт.
Посуду за борт, да. И тоже все за борт. А некоторые считают, что стирают там белье почему-то. Но нет, не стирают.
Наверное, накладно.
Накладно, и это очень. Ну, это невозможно столько пресной воды нигде взять. Пресная вода же, она варится из морской воды испарителями.
Ага.
И варится она в основном на первый контур, на реактор.
Ага.
А остатки уже воды даются экипажу. Но сначала они даются на приготовление пищи, там умыться, умыть лицо, почистить зубы, а потом уже, если есть запасы, можно и в душ уже сходить иногда,
ага,
если есть запас этой воды. Но это тоже не помогает, например, потому что микропыль, там же все время эти движущиеся механизмы, части, эта микропыль, она везде. Ну, ее не видно, как бы, но на каждом разводе вахты 2 раза в сутки доктор ходит с спиртовыми тампонами, раздает всем, и все протирают себе руки, лицо и шею. И тампон черный 2 раза в день.
Ага.
Вот хотя ты умываешься, чистишь зубы, и вот такое предусмотрено. То есть это очень сложный механизм, и он еще тем сложен, что это же получается как симбиоз людей и механизмов. То есть механизмы без людей не могут работать, и люди без механизмов не могут. И это очень сложное вот это взаимодействие и накладывается на сложное устройство подводной лодки. И каждый человек зависит от всех остальных человек, людей в экипаже. То есть любой как бы какой-то матрос, в принципе, может убить всю подводную лодку, образно выражаясь.
Ага.
Не любой, но образно выражаясь, любой может устроить пожар, может забыть там провентилировать кингстон глубиномера, и не будет понятно, на какой глубине мы находимся. То есть каждый может сделать какую-то подлянку. То есть поэтому каждый зависит от каждого, там получается так еще. И все это вот так во взаимодействии действуется.
А с едой что? Кормят ли подводника исключительно хорошо? Ну вот летчиков, например, отдельно кормят от техников, а подводников как?
В море нет, в море всех кормят одинаково. Ну, в море-то идут только подводники, естественно. Uh-huh. В море всех кормят одинаково. Кормят, да хорошо, в общем-то. Я бы не сказал, что там можно что-то пожаловаться. Кормят хорошо. Готовят, конечно, ну, подводка берет с собой какой-то запас пресной воды с базы, но он ограничен, там, ну, 30 тонн.
Uh-huh.
На 180 человек, там, ну, 30 тонн, ну, на 2 дня это. Потом она варит его, получается, из морской воды, и это, получается, дистиллят.
Uh-huh.
Готовят на дистилляте.
Невкусно.
Вкусно, но не задерживается внутри все, потому что там, ну, солей нет, минералов нет, и все очень быстро выходит из организма. Но готовят вкусно, там уже отработана эта система у этих коков, там нормально. Хлеб спиртовой с собой там берут, запасы большие, то есть это заспиртованный батон в вакуумной упаковке, его там пилят пилой, потом мочат водой в духовку, он горячий, свежий батон у тебя получается. Ну, немножко пахнет спиртом, пока не проветрится, но ничего, он вкусный. И консервированные продукты. Ну, загружают, конечно, мясо, там всяких там этих коров, там туши, там все. И консервированная картошка, консервированный лук, консервированные консервы, там все это. Ну, как-то они умудряются все это комбинировать так, что это довольно съедобно. Ну, тем более, там же все молодые на подводной лодке, довольно-таки там. Под 40 лет это уже старик, это уже командир подводной лодки. Все остальные там 20 до 30 служат. У них хороший аппетит, и они все время хотят есть. Поэтому они едят то, что им дают, в общем-то. И не...
Вино наливают?
Наливают. Каждый день 50 грамм вина на обеде наливают, да, для улучшения пищеварения.
Считается полезно, да?
Да.
А нельзя накопить?
А так и делают. Ну, некоторые люди, например. Ну, 50 грамм сухого вина, ну, что это такое? Ну и вот, например, там за столом сидит 6 человек. Вот сегодня я пью 6 по 50, завтра ты пьешь 6 по 50, так тоже делают. Ну это тоже, в принципе, ну 300 грамм сухое. Ну что? Как бы, то есть так тоже делаем, да. Икру дают каждый день.
А сон?
сон, он никого не волнует на подводной лодке, потому что вы же не на курорте.
Да.
Вы, извините, родину охраняете, поэтому поспите потом. В теории на сон, вот если брать все суточные планы, которые... Ну, подводная лодка же, это же она не просто в море плывет, на экскурсию люди вышли. Они же какие-то задачи отрабатывают, они же учатся заодно. Они же все. То есть, там нормальный суточный план. Там, с 8 утра до там, 6 вечера они, у них там занятия по специальности проходят, тренировки по специальности проходят, обслуживание матчасти, там, там, замена смазки, там, замена прокладки. То есть, это все происходит целый день. Ну, вот ночь, например, там условно она отводится под сон, но там, 3 боевые смены, они круглосуточно несут вахту. Допустим, там третья смена с 8 вечера до 12, до нулей. Вот в нули она меняется, идет там пить вечерний чай. 4 раза в сутки кормят на подводной лодке. Вот она пила вечерний чай, к часу она ложится спать. К часу ночи она ложится спать. В 7 утра у нее завтрак. То есть, в теории 6 часов на сон у нее есть. В теории. Но если у тебя в это время сеанс связи, на всплытии объявляется тревога, ты идешь на сеанс связи по готовности номер 1. Если их там 3 полыньи нашли, то ты 3 раза идешь в это время. То есть, как бы в среднем получается, часа 3-4 можно поспать. Ну, в теории. Часа 3-4 можно поспать.
Небогато. В сутки.
Очень небогато. Но к этому, как ни странно, организм очень быстро привыкает. Вот мне казалось, что это невозможно. Сейчас-то точно невозможно, потому что уже это раньше можно было 3 дня не спать, как бы, и 100-метровочки бегать. А сейчас-то уже, извините.
Как в тюрьме. Первые 5 лет трудно.
А потом привыкаешь. Ну, так, первый месяц тяжело, а потом второй, третий уже даже какая-то бессонница начинается. То есть, вроде как ты уже 2 часа поспал, а вроде уже и ты ходишь, маешься, тебе заняться нечем.
Ну, такие орлы, как Леонардо да Винчи, он там вроде каждый час по 15
минут. По 15 минут спал, да. Какое-то такое дело, да, было. Но
хитро как-то.
Здесь так не получается. И к концу автономки даже некоторые ходят к доктору за таблетками, чтобы уснуть. Ну, доктор толчет им сахарный порошок в капсулу, говорит, вот эта таблетка, на, ты сразу уснешь.
Да.
Ну, новейшая разработка наших военных врачей. Потому что это психологически, это как бы, ну...
А вот злые американцы на подводных лодках, они как там к вам как-нибудь близко подходят, опасно сближаются, нет?
Нет, этого подтвержденных столкновений подводных лодок за 50 лет, там с 50-го года, допустим, там, ну, получается, за 70, 2 случая всего подтвержденных, 23, которые условно по каким-то вторичным признакам списывают на столкновение, но подтверждения этому никакого нет. Столкновение всегда там какая-то краска на корпусе остается, всякие характерные следы вмятин.
Машины, да.
Да, может быть, там кусочки резины какие-то. Ну, то есть всегда это видно. Вот 2 случая подтверждены точно за все это время. Поэтому нет. Они близко не подходят и не сталкиваются.
А им зачем? Вот у нас, например, ну, самый вероятный противник – это Соединенные Штаты.
Безусловно.
Они сидят на отдельном континенте, безусловно. И поэтому нам нужны подводные лодки, чтобы к ним подкрасться и вокруг
них начинать стоять. Их уничтожать там, да.
А им зачем? У нас же суша кругом, там в Германии першинги поставили, хорошо, все ракеты прилетят.
Ну, им, во-первых, нужно для того, чтобы оборонять свое побережье, это же очевидно. Против подводной лодки может эффективно бороться вторая, другая подводная лодка. Поэтому им нужно подводная лодка, чтобы оборонять свое побережье. А во втором случае они же не только с нами собираются воевать, а может они с Китаем будут когда-нибудь воевать. С Германии-то до Китая не долетит ракета, а с подводной лодки долетит.
Как там отсюда?
Ну и опять же, чем больше этих стартовых точек, тем более вероятность того, что часть долетит. Из них долетит. Да, потому что наземные очень же быстро наверняка накрываются точки. А вот эти вот подводные, их сложно отслеживать. И в зависимости от дальности пуска, там, например, акулы могли прямо от пирса стрелять по Америке, не отходя от пирса даже. Там у нее 11 тысяч дальность, 11 тысяч километров, она от пирса могла прямо стрелять.
Крепка была советская власть такое придумать.
И воплотить в жизнь, потому что это же, я там какой-то фильм натовский смотрел, они там, у них там топ-10 кораблей в мире самых смертоносных. Вот эта вот акула там у них на 7-м месте стоит. Они возмущаются. Вы говорите, ну, трактора должны строить, комбайн для сельского хозяйства, вы подводные лодки строите. То есть их возмущает, что построили такую подводную лодку. По некоторым данным, там это уже, ну, просто была вот точка уже в гонке вооружений, потому что дальше уже не имело смысла накапливать вот эти вот средства нанесения удара, потому что столько уже накопилось, там 6 акул, на каждые 20 ракет, в каждой ракете 10 боеголовок, каждая несколько хиросим. Ага. То есть одна ракета, там, одна лодка выпускает 600 хиросим по побережью, их 6. Ну, что там дальше уже накапливать-то? Это не считая других лодок, не считая наземных ракет, не считая там, ну, куда дальше уже накапливать, какой смысл? И они удивлялись в том фильме, ну, мы не понимаем, как русские, которые не могут построить даже нормальный автомобиль, построили такую подводную лодку, что она настолько управляема, настолько смертоносна, и она
не айфон, конечно.
И она устойчива. Хотя там некоторые технические решения, она же в 70-х годах проектировалась. Ага. И некоторые технические решения там, в принципе, лазер в аргоновой среде, там, пожалуйста, есть там плоскость ракеты мерит по зеркалам, то есть отклонение угла. Ну, то есть, она же. Ну, это же не карандаш, она имеет какие-то искривления корпуса, все равно подводная лодка. Ага. И эта поправка в ракету в том числе вносится. Да, загрузили ракету, там на ней зеркала металлические, ага. Лазер в аргоновой среде, угол отклонения, ввели его, все. Вот она в диаметральной плоскости стала ракета. 50-е годы разработки.
С ума сойти.
Казалось бы. Ну, казалось бы. Ну, и она очень надежная. У них за весь период эксплуатации там ни одной аварии практически не было. Одна ракета взорвалась в шахте. На ТК-17, ну, просто вырвало крышку шахты, никто не пострадал даже. То есть она надежно скомпонована, надежно построена, очень хорошо управляема, несмотря на огромные размеры, она на месте может разворачиваться, там, крутиться под водой, на воде, там, как угодно. То есть очень хорошо управляема и с очень большим энергоресурсом. То есть у нее энергоресурс, в принципе, ограничен только едой. То есть вот сколько там есть еды, столько люди и могут на ней находиться. Потому что все остальные ресурсы, они, в принципе, там 6 месяцев, там 7 месяцев, неважно. Поэтому и почему они их и пугают? Потому что они уходят под лед эти лодки, и все. И там все там воюют, там стреляют, там беспилотники. А они там всплывают через 5 месяцев и наносят последний удар. Все, вот они победили. Никого на земле не осталось. Ну, как бы. Ну, они, ну, победили русские. Зачем, непонятно, но победили.
Как и... это зачем? Так не доставайся так же ты.
Ты никому, да. Да. Вот затем, да. И поэтому их пугали, эти лодки, конечно, в то время.
А сейчас? А вот президент сказал, что строят там какой-то Посейдон, который якобы автоматически помчится под водой, сам все найдет.
Я что-то в последнее время уже перестал за этим следить, потому что, во-первых, сложно отличить вымысел уже от правды давно. Во-вторых, любое вооружение, пока оно не будет построено, испытано, серийно выпускаться, поставлено на вооружение, к нему не будут сделаны все эти обеспечивающиеся, ну, должны быть обучены люди, они должны быть подготовлены, должна быть система обеспечения, система транспортировки. Это же сложные механизмы, сложные механизмы. В Советском Союзе, когда у нас на лодке там насос один вышел из строя, мы зашли в базу, там из Армении прилетел самолет с этим насосом, и когда мы 2 дня мы шли до базы, насос стоял на пирсе, уже мы просто этот выгрузили, этот загрузили и пошли дальше. Так было все организовано, то есть настолько все работало. И это важнее, чем просто техническая характеристика какого-то оружия. Важно же, как ты его будешь применять, умеешь ты его применять или нет, а у тебя будет возможность его применить? Ну, же нелепо считать американцев дураками. Ну, они же тоже что-то делают. Они же не просто сидят там и фильмы снимают в Голливуде. Они же тоже наверняка строят какие-то ракеты, какие-то противоракетные комплексы. Они же наверняка развивают тоже свою грудную промышленность. И нелепо полагать, что они просто на это сидят и смотрят.
Когда я бы больше сказал. Они же первые, и оно же самое главное, у них очень много денег. Начнем отсюда. А значит, страна работает как пылесос, высасывая специалистов, специальных,
со всего
талантливых,
мира,
обученных, подготовленных.
Со всего аккумулируют себе, в одном месте. Да,
а те чего-то там разрабатывают.
Разрабатывают и делают.
Потому что, наверное, ерундой занимаются.
100% они ерундой занимаются. 100% как бы. И поэтому... Заявления такие, я не знаю, как к ним относиться, если честно.
Пока... Ну, разработки-то ведутся все равно.
Наверняка ведутся.
Как еще говорили греки, война – отец всего, и без этого вообще…
Наверняка ведутся, конечно, но тут тоже же начинается все с фундаментальной науки. Вот фундаментальная наука – это базис всего остального, в том числе и военно-промышленного комплекса. Если нет ученых, которые… сидят там, что-то выдумывают, что-то придумывают, что-то считают.
Например, лазер.
Например, лазер, да, в аргоновой среде. Да. То тогда все остальное бесполезно. Кто это будет разрабатывать? Ну, кто это будет разрабатывать? Китайцы? Ну, у нас уже высокооборотистые дизеля в Китае закупали для этих кораблей, которые там, каких-то сторожевых, которые потом оказалось, как-то не так работают, как-то не так они. Китайцы, нам,
у нас… Было бы неплохо тех, кто заказывал, расстрелять.
Да, у нас стоял дизель, сделан на заводе Дагдизель, СДГ-800 стоял дизель нашей разработки, нашей конструкции, отлично работающая машина. Он некрасивый, да, он страшный, к нему страшно подойти.
Ему не надо быть красивым.
Когда работает, это нам ужас. Но он работал всегда. Он работал непонятно на каком-то топливе. Там топливные цистерны, там дизельные, они там замещаются водой там забортно, когда расходуются, ну, из-за разности плотности. Ага. На чем он там работает? И там нет, то есть там ведется расход, вот по норме расхода, так, 2 часа дизель, значит, столько солярки он израсходовал. Значит, там столько солярки, столько воды в цистерне. Ага. Так считается. Ага. А на чем он там работает? Может, там уже ему. Но он работает все равно. Он работает все равно. То есть раз там в 20 лет его там поменяли голову ему там, ага. И все, и он дальше 20 лет работает.
У меня в компрессоре стоял EMZ-238.
Mm-hmm.
Прекрасный был, просто прекрасный.
Да, да.
Завод, надеюсь... я надеюсь, разорили, уничтожили и больше их не делают.
И сдают под аренду помещения, да. Там, да.
Как,
да.
У вас тут.
Как у вас тут. Да, а техника была очень надежная. Вот у нас не выходит. У нас же, когда начал разваливаться Советский Союз, у каждой же техники есть сроки эксплуатации. Допустим, вот там турбогенератор. Через 10 лет ему положено сделать средний ремонт. То есть нужно прийти в завод, там люди. Откручивают какие-то детали, меняют, проводят испытания на всех режимах работы и продлевают ему ресурс, моторесурс еще там на 5 лет, например. У нас моторесурсы в то время начали продлевать приказом начальника штаба флота. То есть начальник штаба флота выпускает приказ, по которому продлевает срок ресурса там, дизель-генератора на 5 лет.
Опасно.
Да. И у нас механик даже до того один раз дошло, что он-то построил боевую часть 5 перед турбогенератором и зачитал турбогенератору приказ командующего там, Северным флотом о продлении ему срока службы на 5 лет, чтобы он не смел. То есть это же тоже как ну, это ненормально. Ну, это было в те времена. Сейчас как, я не знаю. Это было в 90-е. Святые 90-е.
Не знаю. А вот про здоровье экипажа. Вот забрался на подводную лодку «Орёл», походил, поглядел. Встречаются граждане с излишним весом. Это как, хотя у них там даже есть спортивный уголок, где там эти велосипеды крутить и всякое такое. Там же малая подвижность, да? А кормят хорошо. А как на здоровье в целом это
отражается? Там подвижность, конечно, малая, очень малая. И все пухнут. Вот за 3 месяца, через 3 месяца у меня шапка даже не надевалась. Ну, через 3 месяца. Ну, через 2 недели это проходит. То есть это как-то 2 недели. Да, после 2 недели и все. Ты опять там шинель застегивается, все, шапка надевается, все очень быстро это проходит. Подвижность там никакой. Ну, подвижность очень малая, конечно. Там ты ходишь там. 300 метров в день, может быть, ты там проходишь.
Ходить там. Я не очень толстый, но мне как-то показалось, что там вдвоем в определенных
местах. Это не с непривычки.
Не разменётся.
Это с непривычки. Бегают там. Это с непривычки. Это дело привычки. И как через эти люки проходить, и как там, где надо. Опять же, ты же знаешь, где тебе надо наклониться, если ты там стукнулся 3 раза головой, то 4-й раз ты уже идешь, ты не думаешь, почему ты вот так делаешь. Ну, ты так делаешь. Поэтому это очень там размеры не очень влияют. Там, к этому очень быстро привыкаешь. Ну, на 3-м поколении там больше размеры. То есть, на 1-е поколение сходить, там, конечно, да.
Там, конечно, ну так да. А в целом-то здоровье как? Во сколько у вас на пенсию? Как всех 45?
20 лет выслуги пенсия.
Ага.
На податомных подводных лодках год за 2. То есть 5 лет училища, 7,5 лет на подводной лодке, все, ты пенсионер.
Тяжелая служба.
Тяжелая служба, конечно. Ну, ежегодно медкомиссию обязательно проходишь. Ага. Каждый год медкомиссия.
А вот реактор стоит. А вот кто вокруг реактора бегает, как у них там с радиацией?
Отлично все. Меньше, естественного фона радиация. В Питере на гранитных набережных она больше, чем на подводной лодке, на атомной, возле реактора. В аппарат, ну, там как бы. Ну,
вот эти, как Пушкин, гуляя по набережной, надо помнить.
Да, 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 да. Потому что там больше фон радиоактивности, чем в аппаратной выгрузке ядерного реактора. Он меньше там. А на севере он меньше, потому что там же это солнце поляно, оно же полгода светит круглые сутки. И там вот радиоактивный фон от солнечного света, он выше, чем на атомных лодках. Но там все равно какие-то меры предосторожности, конечно, принимаются, естественно, потому что на подводной лодке же не ходят все в военной форме, там же специальная одежда одевают. Для того, чтобы ее на подводной лодке снять, оставить и в ней не идти там, в поселок, там, к семье, то есть как бы копируют. И все ходят с дозиметрами накопительного типа, и периодически там начальник химической службы снимает показания, смотрит, какую дозу накопил дозиметр, то есть ты какую дозу накопился, твоя одежда. Ну, ничего значительного не было. Пока нет аварий, как бы все это.
Пока не потекло, да?
Да, да, все это.
А вот там турбинный отсек, капитан сказал, что там так жарко, я забыл, сколько градусов.
Ну, там бывает жарко.
Личному составу разрешают нести службу в
трусах. Да. Там, особенно на нижних палубах, там, где сама турбина, ну, она же вращается паром. Ага. Она вращается паром и...
Для меня это было потрясающее открытие в детстве, да? Что атомная электростанция – это типа разогретый железный бок, на который льют воду, и этот пар крутит турбину.
Почти никто не понимает, как работает ядерный реактор. Я думаю, что там это прямо в него штепсель воткнул, в него и вот электричество потекло. Но это же не так. И поэтому, особенно когда там какие-то выходят из строя, ну, не выходят из строя, но там надо что-то сделать в турбине. С нее снимают защитные кожуха, что-то там слушают, смотрят, пар же всё просачивается в отсек. И там жарко, там температура бывает поднимается очень значительно, да. Очень значительно. А подводная лодка все-таки в подводном положении по замкнутому циклу. То есть отсеки практически герметичные. Ага. Ну, не герметичные, там, но практически герметичные. Чтобы в случае чего очень быстро можно было все закрыть и оставить его. Поэтому там жарковато бывает очень, да.
А возвращаясь к 20 годам, то есть туда училище же входит?
Да. 5 лет училища, плюс там 7,5 лет. Вот ты отслужил, год за 2 – 15, плюс 5 – 20. Вот можешь выходить на пенсию. 30 лет.
Круто.
Можешь выходить на пенсию.
Уходят?
Уходят, конечно. Я в 30 лет ушел на пенсию.
Пенсия хорошая.
Мне больше было. А я не жалуюсь. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она была раз в 5 больше. Но я не жалуюсь. Мне ее платят регулярно, я ее получаю, как бы я не жалуюсь. Ну, я считаю это справедливой. Справедливой сделкой с государством. То есть я ему сделал то, что обещал, теперь оно мне делает то, что оно мне обещало. Мне бы хотелось, чтобы оно сделало для меня больше, там квартиру мне где-то выдало, может быть, там, да, дом построило на берегу моря. Ну, да, катер подарило, там, Феррари.
Было бы неплохо.
Было бы хорошо, я бы хотел. Но я понимаю, что, в принципе, у нас паритетная сделка. Ну, чего мне жаловаться? Я много лет получаю пенсию, нормальную пенсию, больше даже, я думаю, средней по России, я думаю, что я больше получаю пенсию. Чего мне жаловаться? Я как бы доволен этим.
А вот сейчас ты посоветуешь юноше, обдумывающему, так сказать, житьё, отправиться служить в подводный флот?
Однозначно посоветую. Не все же люди мечтают быть менеджерами. Ну вот не все же люди мечтают кому-то что-то продавать. Есть же люди, которые, когда ты делаешь какую-то тяжелую работу, тебе это тоже доставляет своего рода удовольствие. Особенно, когда ты видишь, что у тебя получается. Это же в этом тоже есть какое-то удовольствие. Люди же становятся кузнецами, например, ручной ковки. Им же это нравится.
Да.
Им нравится тяжелая работа. Люди идут. Не все идут от безысходности на тяжелый труд. Некоторые хотят этого тяжелого труда. И подводная служба в подводном флоте — это тяжелый труд. И это очень тяжелый труд, но. Вместе с этим очень специфические отношения в коллективе. Обычно все очень дружные коллективы, очень большая взаимовыручка. Они живут в закрытых гарнизонах, где совсем по-другому жизнь протекает. Там более доверительные отношения между людьми. То есть там хочешь, не хочешь, ты будешь дружить со всеми практически. Все про всех все знают. Там невозможно ничего. Там под лицом долго невозможно оставаться. Тебя выдавливают из коллектива, ну, тебя все равно выдавят из коллектива рано или поздно, если ты там подлец. Поэтому там очень это приятно вот, жить в такой среде, когда вокруг твои боевые товарищи. Вы с ними можете там говорить на любые темы, вы можете с ними спорить на любые темы, но вы знаете, что в определенный момент любые ваши разногласия там, на религиозной почве, на политической, там, на бытовой, они прекращаются, и вы выполняете одну работу. У вас все хорошо получается, вам дарят жареного поросенка, кто-то получает медаль вашу, и вам от этого хорошо.
А почему решил книжку написать?
Ну, у меня с этим, это из-за трагического события, командир, который здесь во всей книжке, он идет сквозным персонажем, наш Бокачев Александр Сергеевич, он умер в 59 лет от рака, его не смогли вылечить, собирали мы ему деньги на лечение там в Израиле или в Германии, но не успели, у него оторвался тромб, и он умер, до 60 лет не дожив. А это был, ну, это легендарная личность была на флоте в те времена. Он в книге рекордов Гиннесса занесен, у него больше всего там ракетных пусков личных, там за 50-58, если не ошибаюсь, ракетных пусков он произвел баллистическими ракетами. И это были 90-е годы, вот 95-й, там, 2000-й год, это был полный же развал тогда и страны, и армии, и флота. И у нас был единственный экипаж, ну нет, был еще там были еще экипажи. Но вот боевой такой сплоченный экипаж, у нас не было текучки кадров практически. То есть он вокруг себя сплотил какой-то вот такой экипаж. Ему в этом помог предыдущий командир наш Тесецкий Анатолий Сергеевич, тоже ныне покойный. Это такие были профессионалы, вот профессионалы. То есть они были вот моряками, вот в душе моряками, в голове были моряками. То есть они вот любили морскую службу, и это заражало, заражало их оптимизм, их уверенность, заражало их профессиональные знания и умения. Хотелось подражать, хотелось вот таким быть. И он как бы очень много сделал для нас и для меня, в том числе и в плане моего воспитания. Ну, ты приходишь в подмолку, тебе 22 года или 23, да? Тогда ты что, это взрослый дядька такой, ты пришел. А сейчас ты смотришь, мальчик курит стоит. И ты говоришь, а типа, родители-то знают, что ты куришь? Он говорит, да мне 24 года, дяденька. А ты, он кажется тебе ребенком каким-то. Ну, а ты таким же вот же был.
Да.
И тебя же дальше воспитывают в армии, на флоте, тебя дальше воспитывают. Если тебе повезло с воспитателем, это же хорошо. Нам повезло. И вот когда он умер, я решил, что, ну, его дважды представляли к званию Героя России. Но оба раза кто-то за него получил это. Не дошел до него, короче. Ну, это нормально. Ну, как бы, не знаю, как сейчас. В то время это было нормально, что ордена и медали не доходили до конечных пользователей, они где-то там оседали по дороге. Его дважды представляли к званию Героя России, или трижды даже, я не помню, дважды точно. И факт, так он не получил.
Назначили виноватых и наградили непричастных.
И наградили непричастных, это классическая схема, да. И я начал писать эти рассказы для того, чтобы рассказать. Люди же вообще не знают, что такое подводные лодки, как там люди служат, чем они занимаются. Классическая, не считая вот Покровского Александра Михайловича, который современный писатель, и вот он начал в 90-е годы рассказывать про подводников не с той точки зрения, что подводник – это всегда, он всегда герой, он всегда совершает подвиг. Там, вот как в советской литературе, вот, не во всей, там были Конецкий, были хорошие писатели, но вот которые официальные писатели, которые… замполиты. Там же подводник, он всегда стоит в пилотке с остальными глазами на мостике, он смотрит вдаль в бинокль, он все время морщит лоб и что-то там считает. Ну, это же не так. Они же подводники, они же тоже люди. Они же едят, они спят, они там выпивают иногда алкоголь, там, они друг по другом шутят, они друг друга там от скуки там подкалывают, там, разводят на всякие там, ну, короче, издеваются друг над другом, потому что это весело.
Хорошо,
это весело, когда тебе там, ты встаешь, а у тебя тапки приклеены, ты с коечки спрыгиваешь в тапки, они у тебя приклеены. Или ты одеваешь штаны, а они у тебя зашиты внизу. Это же весело.
Люди старались.
Да, люди старались, зашивали, это же весело. Ну и так далее, и тому подобное. Или там тебе открутили на перечнице как бы крышку, и ты в суп раз, и там банка вся эта с перца с крышкой. Это же смешно. Ну, тебе еще супа принесут, его с запасом. Ну, вокруг всем весело от этого. И вот и Покровский первый начал писать о том, что вот подводники – это живые люди. Они совершают иногда глупые поступки какие-то. Они там страдают от любви неразделенной. Там. То есть, они как такие же люди. Просто вот эти два месяца я совершаю подвиг, а остальные 10 месяцев я как бы… там в ресторане стекло могу разбить с пьяной бутылкой от шампанского. Там.
Бывает,
то есть, да, то есть я другие дела. И вот Александр Михайлович начал первый этап писать, и мы тогда зачитывались, конечно, его книгами, которые начали появляться, их там передавали из рук в руки. Вот. И я решил, что тоже надо рассказать, потому что там этот этап прошел, а в этом в нашем современном у нас нет писателей-маринистов, в стране там ни одного. И я думаю, раз Ну, может, кто-то есть, но я, ну, я имею в виду, что такого массового, как Покровский, например, или Конецкий, вот нет в стране. И я думаю, даже если я и не писатель, как бы, но так как никого нет, и я один, то я как бы орел. Неважно там даже,
занял что нишу. Я пишу.
Да, нет, я сначала, у меня не было такого плана. Я просто писал эти рассказы там в социальных сетях, рассказывал про подводников, рассказывал рассказы про подводников. Они смешные, грустные там разные. И в итоге вот к Александру Сергеевичу мы на могилу ездим регулярно, там в Подмосковье он похоронен. Там всегда убрано, там всегда стоят цветы. Там люди спрашивают меня, как пройти вот на могилу цветочек отнести. Там я описываю схему, как проехать, пройти к могиле. Она всегда убрана, она всегда чистая. То есть я выполнил свою задачу. То есть я память о нем продлил на какое-то время. Ну, на какое-то время продлил. И немножко людей вокруг меня узнали о нем. Все, я свою задачу выполнил. А там потом дальше, что там какие-то книги там почему-то издательство АСТ решило выпустить. Ну, хорошо, как бы это не входило в мои задачи. Ну, раз так, ну, пусть выпускают книги, я же не против.
Про простого человека с заботами, так сказать, и тяготами. Пока бегал по подводной лодке «Орёл», там телевидение снимало, вот капитана попросили выйти на палубу. Вышел капитан.
Ну, командир, имеется в виду.
Я не знаю, как
правильно. Ну, командир подводной лодки, правильно,
командир. Да. Лодки. Вышел, да. Ну, просто человек. Вот ничего в нем такого нет.
Абсолютно, абсолютно.
А ведь ткни пальцем в кнопку, и пол континента убрал там. Утрируем, конечно.
Но... Ну да, да, ну ход мысли верный, да.
Сурово. Зависть берет смотреть на таких людей.
Ну, у него очень большая ответственность. Командиры подводной лодки – это ответственность очень большая. Я, например, не могу себе представить. Это ответственность за весь экипаж, за его подготовку, за подготовку всей материальной части. Понятно, что там у каждого есть свой заведующий, которому часть готовит, но в итоге отвечает за все командир подводной лодки, и в море за все отвечает он, и он всем руководит. И кроме этого, он еще как бы в теории стреляет ядерными ракетами куда-то. То есть это большая очень ответственность. Это особые люди. Наверняка среди них тоже встречаются карьеристы, там, да, наверняка. Но в основной массе это уникальные люди, конечно. Потому что это такой объем знаний, который они в голове держат. То есть просто там, ну, МППСС, там, правила расхождения судов там, в море международное. Я его читаю, я к концу предложения, начало его уже не помню. Там же очень специфично все там. А они его там, ну, наизусть практически знают. То есть он должен, там, он в море он увидел цель, да, он уже должен знать, как он с ней будет расходиться по правилам. Потому что тот, по идее, тоже знает, как расходиться, поэтому они не столкнутся. Они там, я направо галс, ты на левый галс. А ему некогда эту книжку на мостике стоять листать. Он это знает все. И это только правила расхождения судов в море. А он же не только это знает, он же там сеансы связи, ну, короче, масса информации, которую он должен держать в голове и анализировать. А часть информации и часть принятия и решения, которые он принимает, зачастую они не могут основываться на логических выводах, потому что у него нет времени делать логические выводы. То есть часть решений он принимает только на интуиции. Только на интуиции. И с этим ничего не поделаешь. То есть решение нужно принять мгновенно. Потом он может подумать над ним, но это будет потом. Но решение он должен принять мгновенно. Это только интуиция. Как они ее вырабатывают, например, я не знаю.
А вот специфический вопрос. Я вот некоторое количество фильмов перевел, и в них ругаюсь нехорошими словами.
Да.
А мне все время рассказывают, что вот ты вот какой-то ты мерзкий. В то время как на родине там,
да.
Пушкина, Достоевского, вот люди умели там как-то, понимаешь, там красиво завернуть, а ты некрасиво. Попытки объяснить, что это перевод, а не мое словотворчество.
Да.
Они бесполезны. Но я им все время объясняю, что хорошо ругаться умеют. Там, где крепкие мужские коллективы.
О, у нас были такие мастера.
Ой, да? Что?
У нас были такие мастера, что вы. Но это. Никого никогда не оскорбляло, это даже никого никогда не удивляло. Эти слова более короткие, они быстрее доходят. Кроме того, у некоторые слова...
Всеобъемлющие.
Например, ну, возьмем там обсценную лексику. Некоторые матные слова, они не являются морфологизмами простых слов. То есть слово «конец всех надежд», пипец, да, грубо говоря, и у него нет морфологизма одного слова, которое говорит, что...
Да.
Ну, нет такого слова. И его, конечно, когда там в ресторане с дамами общаетесь, вы не будете говорить эти слова.
Да.
Но когда нужно быстро мобилизовать волю какого-то человека, то слово это быстрее мобилизует. Это факт. Команда любая доходит, команда быстрее. Ну, на подобных уроках особенно, потому что там все на интонациях построено. Там все на интонациях, там все улавливается в интонации и в громкости слов. То есть слово «б***» может быть командой, восьмью командами. И как бы швартовщики, когда с старпомом кричит это слово, они понимают, что он имеет в виду. Они знают, что они не то сейчас делают. И старпом кричит не потому, что он на них злится, но он не хочет их оскорбить, он хочет привлечь их внимание и мобилизовать мгновенно. Вот. То есть понятно, что ну, это же русский язык.
Да.
Не я там не выдумал эти слова, они там. Никто эти слова не выдумал, они есть в русском языке. Понятно, что есть место, где их неуместно употреблять. Очевидно, что есть такое место, где. Даже слово коллайдер неуместно употребить. Есть такая там компания, где. Ну, тебя посмотри, как на дурачка, если скажешь слово адронный коллайдер. И также и эти слова. Есть места, где их не надо употреблять. Есть места, где они обязательно употребляются. Как бы не хотелось, может быть, хотелось, но они употребляются. Это факт. И если рассказывать людям, подводники и так понимают, о чем я пишу. Ну, вот если человек, допустим, он интеллигент в пятом поколении, вот он. Думает, а как там строители вот на стройке работают, монтажники-высотники? И он берет книгу про монтажников-высотников почитать. И там, если автор описывает момент, когда там молоток падает там, с третьего этажа кому-то на голову, и он пишет там, что «Вася, ты не прав», сказал там Петя, он обманывает читателя. Читатель не узнает из этих слов, как себя ведут монтажники-высотники. Они же не так себя ведут, а они же по-другому реагируют. И то есть это тоже своеобразное, ну, правдивое описание, что ты показываешь правду читателю. Он должен понимать, что да, так бывает.
Кому вот. Порекомендуем к прочтению?
Кому?
Да.
Ну, она для широкого круга читателей. На самом деле, я сам удивился, я думал, что она будет мало кому интересна, но ко мне даже в Москве приходила 86-летняя бабушка на встречу на автограф и сказала, знаете что, мне 86 лет, вы, пожалуйста, быстрее пишите дальше, потому что я хочу успеть прочитать. Вы не тяните с этим. То есть, очень...
Не тянешь? Нет? Пишешь?
Ну, я же не писатель. Это же меня так некоторые люди называют. Я инженер-электромеханик, я работаю в фирме по видеонаблюдению, занимаюсь видеонаблюдением, проекты там рисую, монтажом руковожу, пусконаладкой. То есть это хобби у меня. Я пишу в свободное время. Так как работать приходится много, ну потому что же есть дети, их же должен содержать кто-то. Я же не могу сидеть вот с трубкой в кресле качалки и.
Хорошо бы, да.
Мне бы хотелось этого, да, очень, но я не могу. Я работаю, тогда там беру там какую-то подработку еще там. Иногда, ну, например, ночью, ну, не спится, я сяду там, напишу там, или там я сижу на работе там, ну, пообедал, у меня там есть час перерыва, я там что-нибудь напишу, потом это все собираю. То есть я не занимаюсь этим целенаправленно, и там идеи в голове-то роятся, но времени на реализацию пока нет, я как-то так пока лавирую. То есть это хобби, это, ну, это не моя основная работа, это...
Уже выпустил 5, да?
5 уже вышло, да.
4 таких?
4 – это… 4, ну, они все, в принципе, они все в один ряд, просто 4 – это сборники рассказов вот, от цикла «Акулы и стали», а 5-я – там повесть, я написал повесть про любовь, но она тоже с подводными лодками связана,
ага.
И 10 рассказов из этого же цикла. То есть, в принципе, 5 – они все в одном цикле, просто эти все называются «Акулы и стали» там с подназваниями, а 5-я называется «Норд-Норд и немного Вест» по названию повести, которая в ней там большую часть занимает книги.
5. Ну, со своей стороны, всем мальчикам, которые интересуются воинской службой и военно-морской службой, ну и всем девочкам. Им, наверное, интересно, с кем они живут.
Да, наверное. Или с кем они, может, собираются жить.
Да, и вообще, как образ жизни устроен, техника и вообще с удовольствием.
Спасибо, вот. Спасибо,
Дмитрий Ильич.
Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Ильич, спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.